Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Долина Иосафата». Сегодня третья, заключительная часть. Это предсказание Иисуса в Матфея 22, стих 7, мы практически видим в том, что в 70-м году нашей эры римский фельдмаршал Тит разрушил храм и город Иерусалим, а евреев разогнал по всему миру. Это был печальный конец Божьего народа. Вернемся еще раз к стихам с 8 по 10 этой главы, где описывается время, начиная от восхищения Церкви Иисуса и до первой половины 70-й седьмины, то есть до времени суда. Но так как во время благодати Бог отставил Израиль в сторону, то в данной, то есть в 9-й притче Царствия Небесного, Святой Дух упускает время благодати, так как Бог будет снова работать со своим народом лишь после восхищения Церкви. Если мы внимательно будем читать Евангелие от Матфея 22, стихи с 8 по 10, то заметим, что речь идет больше, чем о двух свидетелях, о которых мы читаем в Захарии, глава 4, стих 3 и 4, и в стихах с 11 по 14, и в Откровении, глава 11, стихи с 1 по 12. Евангелист Матфей охватывает время от восхищения Церкви и до первой половины времени суда. А евангелист Лука описывает в Евангелии от Луки 14, стихи с 15 по 24, это время совершенно иначе, особенно в стихах с 21 по 24. Это характерное отличие мы видим в том, что речь здесь идет не о брачном пире, но речь идет об ужине или вечере, как читаем в стихе 24 в главе 14. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Когда Церковь Иисуса будет восхищена, для Израиля начнется вечернее время, которое закончится ночью во время суда. Поэтому мы находим в Евангелии от Луки, глава 14, стихи с 15 по 20, это интересное описание. Это описание подобно описанию в Евангелии от Матфея 22, стихи с 1 по 7, о пребывании Иисуса в плоти на земле и до 70-го года после Христа, до момента разрушения храма, а затем в стихах с 21 по 22 описывается время, начиная от восхищения Церкви и до начала времени суда. Будем говорить, что в этом отрезке времени мы видим переходное время, которое нас особенно интересует. В стихах 23 и 24 мы имеем описание первой половины времени суда, потому что в этом переходном времени многие евреи еще не пришли к полному познанию. Эту функцию — научить евреев, дать им полное познание о Мессии — воспримут на себя два свидетеля Иисуса, о которых читаем в Откровении, глава 11, стих 4. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Интересен также тот факт, как называются эти две группы, которых Божьи рабы должны были пригласить на ужин. Первая группа в стихе 21 и вторая группа в стихе 22. должны быть приглашены с улиц и переулков города. Читаю в Евангелии от Луки 14, стих 21. «И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». В этих нищих, увечных, хромых и слепых мы видим духовное состояние сегодняшнего Израиля. Это состояние Израиля я подробно осветил в проповеди «Исцеление в субботу», которая имеется на нашем сайте. С тех пор, как израильтяне отвергли Господа Иисуса, своего Мессию, они стали духовно нищими, увечными, хромыми и слепыми. После восхищения Церкви Иисуса это плачевное состояние Израиля еще намного усилится, потому что в то время евреи будут еще больше отвергнуты всем миром, всеми язычниками. И кроме этого, евреи все еще не признают своего Мессию и не хотят его принять, за исключением немногих. В стихе 23 дальше мы познаем. Так как в стихе 22 раб сообщил господину, что в его доме есть еще место, то господин повелевает своему рабу, чтобы он обратился к евреям, которых он найдет по дорогам и изгородям. Об этом читаем в Евангелии от Луки 14, стих 23. «Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Это состояние евреев типично для первой половины 70-й седьмины, в первой половине времени суда. Они настолько будут отвергнуты язычниками, что в этом великом притеснении они могут жить только скрыто. Мы должны также взять во внимание, что, как в Матфея 22, в стихах с 8 по 10, или в Евангелии от Марка, глава 14, стихи с 21 по 23, речь всегда идет о рабах во множественном числе. Эти рабы должны приглашать людей, а в данном случае евреев, на брачный пир или ужин. Это говорит о том, что после восхищения Церкви Иисуса Бог начнет совершенно по-новому говорить к своему народу, и не только через двух свидетелей Иисуса, о которых мы прочитали в Откровении 11 стих 4. Здесь не может идти речь о времени благодати, потому что все четыре Евангелия большей частью повествуют нам об истории Израиля, а особенно девятая притча Царствия Небесного в Евангелии от Матфея 22. А теперь перейдем к Евангелию от Матфея, глава 25, стихи с 1 по 13, где мы читаем о десятой притче Царствия Небесного. Здесь мы установим, что после восхищения Церкви Иисуса для Израиля остается еще переходное время от восхищения Церкви Иисуса до начала времени суда. Мы познаем, что эта притча совершенно не подходит ко времени благодати или для детей Божьих во время благодати. Когда, в соответствии с Матфея 25, стих 1, Израиль начнет идти навстречу своему жениху, своему Мессии, это может начаться только после восхищения Церкви Иисусом. Можно сказать, что в этот момент евреи духовно проснутся. Почему? Если с лица земли в одно мгновение исчезнут миллионы людей, то евреи будут единственными в этом мире, которые не позволят ослепить себя множеством лжи науки и средствами массовой информации, которые этот мир вынужден будет придумать для объяснения исчезновения многих людей. Во все времена были такие дети Божьи, которые евангелизировали также и евреев, и некоторые приходили к вере в Иисуса и принимали Его в свои сердца. Точно так и эти спасенные евреи рассказывают и дальше будут рассказывать своим друзьям, знакомым и родственникам не только благую весть о спасении, но и о восхищении детей Божьих и о других событиях по спасению Богом людей. Все они будут свидетелями этого события по восхищению Церкви Иисуса. На этом основании большинство евреев проснется и познает, что восхищение было Божьей речью, но одновременно они также познают, что и им пора, что и для них пришло время пойти навстречу своему Мессии и принять его. Однако для детей Божьих во время благодати этого не может быть, потому что для нас действительно только одно правило – быть бдительными, не спать, быть готовыми к пришествию Господа Иисуса, потому что мы не должны идти навстречу нашему Господу Иисусу. Мы будем в одно мгновение восхищены к Иисусу, как читаем в первом послании Коринфянам 15 стихи с 51 по 54 и в первом послании Фессалоникийцам глава 4 стихи с 13 и по 18 и другие места Писания. Читаю текст из первого послания Коринфянам 15 стихи 51 по 54. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: «Поглощена смерть победою». Кроме всего этого, напоминаю вам еще раз о том, что все события, описанные в Евангелии от Матфея, касаются только Божьего народа Израиля. А десятую притчу Царствия Небесного мы находим только у Матфея. Обращаю ваше внимание на тот факт, что Церковь Иисуса является духовным Христом, то есть женихом, а не невестой, которая идет ему навстречу. В то время, после восхищения, мы, все дети Божьи, будем с Иисусом объединены. Далее поговорим о Матфея 25, стихи со 2 по 5. Разница между пятью мудрыми девами и пятью неразумными девами заключается в том, что неразумные девы взяли с собой свои светильники, но не взяли масло. Мудрые девы взяли с собой свои светильники и масло. В этом месте хорошо, если мы познаем, что в последние дни, прежде чем начнется время суда, евреев следует подразделять на три основные группы. Первая – чисто политический Израиль, который ведет себя так же безбожно, как и все остальные народы. В десятой притче Царствия Небесного Святой Дух их не упоминает. Вторая группа верующих евреев, которые к этому времени, то есть после восхищения Церкви Иисуса, духовно проснется. Третья группа мудрые девы настолько примут в себя, воплотятся с тем, что после восхищения Церкви Иисусом Бог будет им говорить через своих посланников. Воплотятся со всем сказанным через своих рабов, как мы читаем в Евангелии от Матфея 22, в стихах с 8 по 10, и в Евангелии от Луки, глава 14, стихи с 21 по 24, что они окажутся в состоянии, подобно рождению свыше, но не совсем так, как рождение свыше во время благодати. В это время нужды этого окажется достаточно, чтобы они знали, что им следует делать и как поступать. Запомним это. В этом мы символично видим масло, о котором говорится в Евангелии от Матфея 25, стих 4. Неразумных дев можно сравнить с сегодняшними религиозными людьми, которые тоже верят и являются даже членами собрания, но далеки от рождения свыше. Они все слушают, что Бог им, то есть евреям, говорит, но воспринимают все это половинчатыми сердцами, не будут с этим воплощаться и сразу все забудут. Символично это означает, что они не взяли с собой масло. Кое-кто может возразить и сказать, что в Матфея 25, стих 8 написано, что их светильники горели. Но это не значит, что неразумные девы все же имели с собой масло. В каждом светильнике фитиль определенное время горит без масла. Но если в светильнике нет масла, то он быстро потухнет. Фитиль в светильнике образно указывает на тот факт, что со стороны Бога каждый человек имеет в себе возможность, если он хочет, так верить, как Бог этого желает. Поэтому и фитиль короткое время горит, но в светильник следует затем налить масло. Это пополнение познаний происходит у каждого человека, а следовательно и у евреев. Если через свободную волю человек имеет возможность для правильного послушания веры, но не отреагирует на это, то с ним произойдет то же самое, что и с неразумными девами. Тогда его светильник потухнет. Далее мы читаем в Евангелии от Матфея 25, стих 5. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Как я выше отметил, большинству евреев основное благовестие об Иисусе уже сообщено, поэтому все эти сведения им известны, а также и тот факт, что все дети Божии однажды будут восхищены. В связи с этим многие дети Божии говорят евреям, что после их восхищения сразу же начнется время суда, то есть 70-я седьмина. В отношении этого вопроса имеются также книги и отдельные сочинения с таким толкованием. Естественно, что и евреи читают эти толкования. Поэтому совершенно естественно, что сразу после восхищения Церкви Иисуса все евреи сначала будут напряженно наблюдать за тем, что теперь должно произойти. В соответствии с их образом мышления могут пройти 7 лет, ибо большинству евреев знакомо и то, что одна неделя суда, а следовательно и 70-я неделя суда, длятся, соответственно, 7 лет. Но вот после восхищения Церкви Иисуса проходят 10 лет, проходят 20 лет и более, но никаких изменений нет. Тогда даже самые верные евреи уснут духовным сном и будут думать, что они ошиблись, Наверное, ученые все же правы в своих тогдашних объяснениях по поводу того события, что так много людей бесследно исчезли с лица земли и так далее. И в этот момент откроется Антихрист со своими ложными речами о мире, потому что в первую половину 70-й седьмины, то есть времени суда, он откроется как Мессия Израиля, а все евреи находятся в глубоком духовном сне. В отношении Евангелия Матфея 25, стихи с 6 по 9, следует отметить, что полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». В этом отрезке нашего текста описывается вторая половина времени суда, когда Антихрист покажет свое истинное лицо, а согласно Захарии 14, стих 4, Господь Иисус станет на Елеонской горе, раздвинет ее так, что образуется большая долина, читаю этот текст, «и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Тогда все евреи проснутся от духовного сна, и что тогда скажут в стихе 8 неразумные девы мудрым девам? Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Это означает, они скажут мудрым девам, которые точно знают, что им сейчас следует делать в данной ситуации. Неразумные девы будут просить мудрых: «Объясните нам, пожалуйста, что нам делать, потому что все слышанное мы забыли». Мудрые девы вынуждены им сказать, что теперь это невозможно, для этого у них нет больше времени, они должны своевременно прийти к расколотой Елеонской горе, прежде чем она снова закроется. Согласно Захарии 14, стих 5, им нужно срочно бежать. Читаю этот стих: «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться от Асила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя иудейского. И придет Господь Бог мой и все святые с ним». Мудрые девы скажут: «Мы не имеем даже времени пойти в наше жилище, чтобы что-то взять с собой», как читаем в Матфея 24, стихи с 15 по 21. «Пойдите к продающим масло», стих 9, «к двум свидетелям Иисуса, то есть к Моисею и Илии, которые еще свидетельствуют в это время в Иерусалиме. Они вам все объяснят». Согласно Матфея 25, стих 10, неразумные девы спешно идут к этим двум свидетелям за объяснением, но по этой причине они потеряют время и опоздают. После входа в Елеонскую гору остатков 144 тысячи душ, Господь Иисус снова закроет вход в Елеонскую гору. Придя к этой горе, они будут громко кричать и взывать к своему Мессии и просить его, чтобы он им отворил. А он ответит им в стихе 12, 25 главы: «Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас». Обращаю ваше внимание на тот факт, что десятую притчу Царствия Небесного невозможно применить по отношению ко времени благодати. Святой Дух не призывает нас, детей Божьих, идти навстречу нашему Господу Иисусу. Мы должны проявлять послушание и ждать, бодрствовать, быть готовыми, потому что в одно мгновение мы будем восхищены к Иисусу в облака, как читаем в первом послании Коринфянам 15, стихи 51 и 52, и в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стихи с 13 по 18. Читаю эти оба места Писания. Первое послание Коринфянам, глава 15, стихи 51 и 52. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Первое послание Фессалоникийцам, 4, стихи с 13 по 18. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим, то есть не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. А кроме этого, мы, дети Божии, являемся духовным телом Христа, вследствие объединения в облаках с главой нашим возлюбленным Господом Иисусом, мы станем духовным Христом. Поэтому, когда Господь Иисус в соответствии с сообщением в Захарии 14, стих 4, станет на Елеонскую гору, мы будем с Ним уже объединены. В заключение следует заметить, когда Церковь Иисуса будет восхищена, то так называемые религиозные люди, то есть номинальные христиане, наверняка не начнут кричать: «Господи, Господи, отвори нам!» Такое познание Господа Иисуса будут иметь в то время только евреи, даже если они будут неверующими. Язычники, а следовательно и религиозные люди – без исключения будут верить лжи сатаны через Антихриста, а также тому, что ученые и все средства массовой информации будут им объяснять. Между восхищением Церкви Иисуса и началом 70-й седьмины, временем суда, будет переходное время, потому что Богу потребуется немного больше времени, чем 3,5 года первой половины 70-й седьмины, чтобы возбудить свой возлюбленный народ Израиль к обращению. В доказательство этого факта можно привести из Слова Божьего еще много сообщений. И в это переходное время Господь Иисус будет использовать только евреев, которые, в свою очередь, будут говорить только евреям, но не язычникам. В первые 3,5 года времени суда открыто могут действовать, то есть свидетельствовать, только эти два свидетеля Иисуса, о которых мы читаем в Захарии, глава 4, стих 3, и в стихах с 11 по 14, а также в Откровении 11, стих 3. Как я выше отметил, это будут Моисей и Илия. Есть, конечно, еще и другие братья, которые работают над этим вопросом, и на основании подробного исследования Библии хорошо доказали о существовании переходного времени. для меня очень важным побудить детей Божьих проснуться от духовного сна, потому что мы стоим перед восхищением Церкви Иисуса. Мы не должны слишком смотреть на Израиль, потому что многие события, о которых мы читаем у пророков, особенно у Даниила, будут происходить только в переходное время. Точно так и великое сражение Господа Иисуса против язычников в долине Иосафата произойдет в это переходное время, о котором мы не можем сказать, сколько лет оно продлится. Теперь мы получили с вами ответ на вопрос, когда примерно исполнится это событие. На тему долины Иосафата можно еще многое сказать. Но я предоставляю всем нашим слушателям и читателям возможность для личного удовольствия исследовать эту тему дальше. Для этого можете использовать также Псалом 82, Псалом Асафа, через которого Господь Иисус описывает рассмотренное нами событие в долине Иосафата. Аминь.